Господь сказал отцу, сколько можешь веровать, настолько и получишь. Вера не дело одной мысли и ума, когда относится к лицу, а обнимает все существо человека. Она заключает взаимные обязательства верующего и того, кому он верует, хоть бы они не были выражаемы буквально. Кто верует, тот на того во всем полагается и отказа себе от него ни в чем не ожидает. Потому обращается к нему с нераздвоенную мыслью, как к отцу, идет к нему, как в свою сокровищницу, в уверенности, что не возвратится тощ. Такое расположение склоняет без слов и того, кому оно имеется. Так бывает между людьми. Но в истинном виде является сила расположений, когда они обращены ко Господу, всемогущему, всеведущему и хотящему подать нам всякое благо. И истинно верующий никогда не бывает обманутым в своих ожиданиях. Если мы чего не имеем и прося того не получаем, то это потому, что нет у нас должной веры. Прежде всего надо взыскать и водворить в сердце полную веру в Господа, взыскать и вымолить ее у Него, ибо и она не от нас, а Божий дар. Отец юноши на требование веры молился: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Веровал слабо, колеблясь, и молился об утверждении веры. А кто похвалится совершенством веры? И кому, следовательно, не нужно молиться «Помоги, Господи, моему неверию»? Когда бы вера была в силе у нас, то и мысли были бы чисты, и чувства святы, и дела богоугодны. Тогда Господь внимал бы нам, как отец с детям, и что не вспало бы нам на сердце, а вспасть могло бы при этом только одно приятное Господу. Все то получали бы мы без отказа и отсрочки. Неделя 25 по Пятидесятнице. Послание к Ефесянам святого апостола Павла, глава 4, стихи 1 по 6. Евангелие от Луки, глава 10, стихи 25 по 37. Вопрошавшему о том, как спастись, Господь с своей стороны дал вопрос. В законе что написано? Как читаешь? Этим он показал, что за разрешением всех недоразумений надо обращаться к Слову Божию. А чтобы самих недоразумений не было, лучше всего всегда читать Божественное Писание. Читать со вниманием, рассуждением, сочувственно, с приложением к своей жизни и исполнением того, что касается мыслей в мыслях, что касается чувств в чувствах и расположениях, что касается дел в делах. Внимающий Слову Божию собирает светлые понятия о всем, что в нем, и что около, и что выше его. Выясняет свои обязательные отношения во всех случаях жизни, и святые правила, как драгоценные бисеры, нанизывает на нить совести, которая потом точно и определенно указывает, как, когда поступить в угодность Господу. Укрощает страсти, на которые чтение Слова Божия действует всегда успокоительно. Какая бы ни волновала тебя страсть, начни читать Слово Божие, и страсть будет становиться все тише и тише, а, наконец, и совсем угомонится. Богатящийся ведением Слова Божия имеет над собою столб облачный, руководивший израильтян в пустыне. Понедельник. Первое послание к Тимофею святого апостола Павла, глава 1, стихи 1 по 7. Евангелие от Луки, глава 14, стихи 12 по 15. В указании, кого звать на обед или вечерю, позаимствуй себе правило не делать ничего для ближних в видах воздаяния от них здесь. Но это не значит, что ты будешь тратиться понапрасну. В свое время все тебе воздано будет. В Нагорной беседе о всех богоугодных делах, молитве, посте, милостыне, Господь заповедал творить их тайно. Почему? Потому что Отец Небесный, поступающим так, воздаст явно. Стало быть, всеми трудами жизни своей христианин должен заготовлять себе будущее блаженство, строить себе вечный дом и предпосылать туда провиант на всю вечность. Такой образ действования не интересанство, потому что, собственно, интересы ограничиваются здешней жизнью, а такая жизнь идет в ущерб этим интересам. К тому же жить так нельзя без веры, упования и любви к Господу. Действование по заповедям в чаянии воздаяния – также отрешенное действование. Между тем, оно ближе и внятнее сердцу, чем что-либо другое, слишком идеальное, как, например, делать добро ради добра. Этого последнего нигде в Писании не найдете. Высшее здесь побуждение – делай все ради Господа и не бойся потерь. Вторник. Первое послание к Тимофею святого апостола Павла, глава 1, стихи 8 по 14. Евангелие от Луки, глава 14, стихи 25 по 35. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Соль – ученики Господа, которые, преподавая его наставление людям, истребляли нравственную в них гнилость. Если такое преподавание назовем просвещением, то и титло соли должно тоже перейти на это последнее. Затем все изречение будет в таком виде. Добро – просвещение. Но если просвещение обуяет, то к чему же оно гоже? Брось его. Просвещение действует как соль, когда она исполнена начал и элементов учения Господня, когда само состоит в ученичестве у Господа. А коль скоро оно отступает от этого направления и вместо уроков Господних усвояет себе чуждые учения, тогда оно обуевает само и становится непотребным, само заражается гнилостью заблуждения и лжи и начинает уже действовать не целительно, а заразительно. История подтвердила и подтверждает это повсюдными опытами. Отчего же никто не внимает опыту? Враг на всех наводит мрак, и всем думается, что то и светло, когда в учениях держится подальше от учения Господня. Среда. Первое послание к Тимофею святого апостола Павла. Глава 1, стихи 18 по 20, глава 2, стихи 8 по 15. Евангелие от Луки. Глава 15, стихи 1 по 10. Притча об овце заблудшей и драхме потерянной. Как велико милосердие Господа к нам грешным. Оставляет всех исправных и обращается к неисправным, чтобы их исправить. Ищет их, и когда находит, сам радуется и созывает все небо сорадоваться ему. Как же это ищет? Разве он не знает, где мы, отступив от него? Знает и видит все, но если бы было дело только за тем, чтобы взять и перенести к своим, тотчас все грешники снова являлись бы в своем чине. Но надо прежде расположить к покаянию, чтобы обращение и возвращение Господу было свободное. А этого нельзя сделать повелением или каким-либо внешним распоряжением. Искание Господом грешника состоит в том, чтобы навести его на покаяние. Все вокруг его располагает он так, чтобы грешник образумился и, увидев бездну, в которую стремится, возвратился вспять. Сюда направлены все обстоятельства жизни, все встречи с минутами горести и радости, даже слова и взгляды. И внутренние воздействия Божие через совесть, и другие, лежащие в сердце правые чувства, никогда не прекращаются. Сколько делается для обращения грешников на путь добродетели, а грешники все остаются грешниками. Мрак наводит враг, и им думается, что все ничего, пройдет. А если и вспадают тревоги, то говорят «завтра брошу» и остаются в прежнем положении. Так проходит день за днем. Равнодушие к своему спасению растет, и растет. Еще немного, и оно перейдет уже в ожесточение в грехе. Придет ли тогда обращение? Кто знает? Четверг. Первое послание к Тимофею святого апостола Павла, глава 3, стихи 1 по 13. Евангелие от Луки, глава 16, стихи 1 по 9. Притча о неправедном приставнике обличенном. Вишь, как ухитрился он выпутаться из беды. Хоть бы всем нам так ухитриться устроять себе покойное житие по исходе из этой жизни. Но нет, сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Отчего приставник так всхлопотался? От того, что близка была беда. Близость беды возбудила энергию и сообразительность, и он скоро все уладил. А у нас будто не близка беда? Смерть может постигнуть каждую минуту, а за нею тотчас и дай ответ в управлении твоем. Все это знают, и однако ж почти никто не с места. Что это за омрачение? То, что никто не думает сейчас умереть, а полагает, что проживет день-другой, хоть и не определяет срока, а все уверен, что смерть еще впереди. Оттого и беда видится все еще впереди. Беда впереди, и соображения на случай беды отлагаются на будущее время. Целую жизнь оставаться в неисправности никто не думает, а только отлагает на нынешний день. А так как и вся жизнь слагается из нынешних дней и часов, то и не приходит озабоченность, как устроиться на будущее. Пятница. Первое послание к Тимофею святого апостола Павла, глава 4, стих 4, до главы 8, стих 16. Евангелие от Луки, глава 16, стихи 15 по 18, и глава 17, стихи 1 по 4. Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Стало быть, жить с плеча нараспашку нельзя. Надо осторожно осматриваться, как бы не соблазнить кого. Разум кичит и ни на кого не смотрит, а между тем возбуждает кругом соблазны делом, а более словом. Соблазн растет и увеличивает беду самого соблазнителя, а он того и не чует, и еще больше расширяется в соблазнах. Благо, что угроза Божия за соблазн здесь, на земле, почти не исполняется в чаянии исправления. Это отложено до будущего суда и воздаяния. Тогда только почувствуют соблазнители, сколь великое зло соблазн. Здесь же никто почти не думает о том, соблазнит ли или не соблазнит он своими делами и речами окружающих. Два греха в очах Божиих очень великие. Ни во что вменяются людьми. Это соблазн и осуждение. Соблазнителю, по слову Господа, лучше не жить. Осуждающий уже осужден. Но ни тот, ни другой не помышляют об этом и даже сказать не могут, грешны ли они в чем-либо подобном. Какое в самом деле ослепление окружает нас, и как бесконечно ходим мы посреди смерти. Суббота. Послание Галатам святого апостола Павла, глава 3, стихи 8 по 12. Евангелие от Луки, глава 9, стихи 57 по 62. «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». То есть, кто думает спасаться, а между тем оглядывается и на то, что должно бросить для спасения, тот не спасается, не идет, не направляется в Царствие Божие. Надобно уже окончательно порешить со всем тем, что не совместно с делом спасения. Задумавшие спасаться и сами это видят, но расставание с некоторыми привязанностями отлагают все до завтра. Вдруг порвать все представляется слишком большой жертвой. Хотят отрешаться из-под воль, чтобы и другим не бросалось в глаза, и всегда почти проигрывают. Заводят порядки спасительные, а сердечные расположения оставляют прежними. На первых порах несообразность очень резка, но завтра и обещаемое изменение их заграждает уста совести. Таким образом, все завтра, до завтра, Совесть устает толковать все одно и то же и, наконец, замолкает. А тут начинают приходить мысли, что и так можно оставить. Мысли эти крепнут, а затем и навсегда устанавливаются. Образуется лицо внешне исправное, но с внутреннюю неисправностью. Это раскрашенный гроб перед очами Божиими. Главная эта беда, что обращение таковых бывает так же трудно, как и тех, которые ожестели в грехах открытых, если еще не труднее. А думается, что все ничего. Неделя 26 по Пятидесятнице. Послание к Ефесянам святого апостола Павла, глава 5, стихи 9 по 19. Евангелие от Луки, глава 12, стихи 16 по 21. Сказав притчу о разбогатевшем, который собирался только есть, пить и веселиться, и зато поражен был смертью, не дожив до предложенных утех, Господь заключил: «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Так, то есть, таковы бывают, или такая участь постигает и тех, и других. Богатеющие с богозабвением только и думают о плотских утехах. Желающие избежать этой горькой участи пусть собирают не себе, а богатеют только в Бога. А так как богатство от Бога, то когда оно течет, и посвящай его Богу, и выйдет святое богатство. Все избытки разделяй с нуждающимися. Это будет то же, что данное Богом возвращать к Богу. Кто бедному дает, Богу дает. Истощая как будто богатство, таковой истинно богатеет, богатясь добрыми делами. Богатеет ради Бога, в видах угождения ему. Богатеет Богом, привлекая его благоволение. Богатеет от Бога, который верного в мале поставляет над многими. Богатеет в Бога, а не себе, ибо не считает себя хозяином, а только представником и расходчиком, вся забота которого состоит в том, чтобы удовлетворить всех приходящих к нему с нуждою. А что-либо особенное истратит на себя, боится, считая это неправым употреблением веренного ему достояния. Понедельник. Послание 1 к Тимофею святого апостола Павла, глава 5, стихи 1 по 10. Евангелие от Луки, глава 17, стихи 20 по 25. «Сказав, что Сын Человеческий явится в день свой, как молния, мгновенно освещающая всю Поднебесную, Господь прибавил: прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим». По связи речи видно, что это «надлежит пострадать» должно предшествовать явлению Господа во славе. Следовательно, все время до того дня – время страданий Господа. В своем лице он пострадал в одно известное время. После же того страдания его продолжаются в лице верующих. Страдания рождения верующих, их воспитание в духе и охранение от вражеских действий, внутренних и внешних. Ибо союз у Господа со своими не мысленный только и нравственный, а живой, ради которого все касающееся их воспринимается им, как главою. Исходя из этой мысли, нельзя не видеть, что Господь точно много страдает. Самые чувствительные скорби – это падение верующих. Еще более чувствительны для Него отпадение от веры. Но это заключительные уязвления. Постоянные же стрелы, скорби и соблазны – и колебания веры неверием. Речи и писания, дышащие неверием, разжженные стрелы лукавого. В нынешнее время много кузниц завел лукавый для кования таких стрел. Сердца верующих болят, бывая поражаемы ими и видя поражение других. С ними и Господь болит. Но явится день славы Господа, тогда откроются тайные тьмы, и страдавшие возрадуются с Господом. До того же времени надо терпеть и молиться. Вторник. Первое послание к Тимофею святого апостола Павла, глава 5, стихи 11 по 21. Евангелие от Луки, глава 17, стихи 26 по 37. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Нужно понимать это так. Сберегать душу свою значит жалеть себя, а губить душу – не жалеть себя. Надобно только подразумевать на пути заповедей Господних или в работании Господу. И выйдет так. Кто работает Господу в исполнении Его заповедей, не жалея себя, тот спасается. А кто жалеет себя, тот погибает. Стань жалеть себя, непременно уж окажешься нарушителем заповедей и, следовательно, рабом неключимым. А неключимому рабу какой приговор? Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Потрудитесь наблюсти за собою хоть в продолжении одного дня, и увидите, что саможаление кривит все дела наши и отбивает охоту делать их. Без труда и напряжения ничего не сделаешь. А понудить себя жаль, вот и остановка. Есть дела, которые хочешь, не хочешь, надо делать. Такие дела делаются неопустительно, хоть и трудновато. Но тут саможаление побеждается саможалением. Не станешь делать, есть будет нечего. А так как дела заповеди не такого рода, то при саможалении они всегда опускаются. И на худые дела поблажка тоже делается из саможаления. Жаль отказать себе в том, чего захотел. Желание исполняется, а оно или прямо грешно, или ведет ко греху. Так жалеющий себя всегда, что должно, того не делает, а что не должно, в том себе поблажает, и выходит никуда не гожим. Какое же тут спасение? Среда, первое послание к Тимофею святого апостола Павла, глава 5, стих 22, до главы 6, стих 11. Евангелие от Луки, глава 18, стихи 15 по 17 и 26 по 30. «Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Как же это принимать как дитя? А вот как: в простоте, полным сердцем, без раздумываний. Рассудочный анализ неприложим в области веры. Он может иметь только место в преддверии ее. Как анатом все тело разлагает до подробностей, а жизни не видит, так и рассудок. Сколько ни рассуждает, силы веры не постигает. Вера сама дает созерцания, которые в целом представляют веру всецело удовлетворяющую всем потребностям естества нашего и обязуют сознание, совесть, сердце принять веру. Они принимают, и, приняв, не хотят уже отстать от нее. Тут происходит то же, что со вкусившим приятной и здоровой пищей. Вкусив однажды, он знает, что она пригодна, и принимает ее в ряд питающих его веществ. Химия ни прежде, ни после не помощница ему в этом убеждении. Убеждение его основано на личном опыте непосредственно. Так и верующий знает истинность веры непосредственно. Сама вера вселяет в нем непоколебимое убеждение, что она – вера. Как же после того вера будет верой разумную? В том и разумность веры, чтобы непосредственно знать, что она – вера. Рассудок только портит дело, охлаждая веру и ослабляя жизнь по вере. А главное – кичит и отгоняет благодать Божию. Зло в христианстве первой важности. Четверг. Первое послание к Тимофею, святого апостола Павла, глава 6, стихи 17 по 21. Евангелие от Луки, глава 18, стихи 31 по 34. Господь сказал ученикам о страдании своем, но они ничего не уразумели из сказанного. Слова сии были для них сокровенны, а после не судили, что ведите верующим то, чью Иисуса Христа и сего распята. Не пришло время, они ничего не понимали в тайне сей, а пришло оно, поняли и всем преподали и разъяснили. Это и со всеми бывает, да не в отношении только к этой тайне, но и ко всякой другой. Непонятное в начале со временем становится понятным. Словно луч света входит в сознание и уясняет то, что прежде было темным. Кто же это разъясняет? Сам Господь, благодать Духа, живущая в верующих. А ангел-хранитель только уж никак не сам человек. Он тут преемник, а не производитель. При всем том, иное остается непонятным на целую жизнь. И не для частных только лиц, но и для всего человечества. Человек окружен непонятностями. Иные разъясняются ему в течение жизни, а иные оставляются до другой жизни. Там узрится. И это даже для богопросвещенных умов. Отчего же не открывается теперь? От того, что иное невместимо, стало быть, нечего и говорить о нем. Иное не сказывается по врачебным целям, то есть было бы вредно знать преждевременно. В другой жизни многое разъяснится, но откроются другие предметы и другие тайны. Сотворенному уму никогда не избыть тайн непостижимых. Ум бунтует против этих уз. Но бунтуй, не бунтуй, а уз таинственности не разорвешь. Смирись же, гордый ум, под крепкую руку Божию и веруй.